Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров, и сегодня гость нашей студии, гость Радонежа, иеромонах Игнатий Шестаков, насельник Сретенского монастыря, редактор сербской версии знаменитого нашего сайта и любимого сайта «Православие.ру». Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наверное, слушатели уже поняли, раз вы редактор сербской версии, будем говорить о Сербии, тем более вот сейчас вдруг происходят какие-то события достаточно мощные, мы никак не можем понять, что же там происходит, потому что, казалось бы, ну уже сколько лет тому назад все разбомбили, все уничтожили, все разделили, и опять новая цветная революция типа этого, что-то такое там происходит, хотя, казалось бы, они подчинили все элиты сербские, вот они, этот Запад, так сказать, так называемый, подчинил себе сербские элиты, и все равно что-то там еще не добрали. Вот что там происходит сейчас, вот эти события, причины которых нам непонятны, и наши светские СМИ их не раскрывают. Сейчас я вижу, только они рассказывают о конве событий, а причины событий нам не ясны.
Ну, причина событий, если глобально взять, совершенно очевидно, что, по сути дела, сербов, ну, их государственность, их вообще культуру и вообще цивилизацию, скажем так, она является предметом особого интереса сил, ну, понятно, там, Запада, Америки и так далее, то есть, ну, в общем, нового мирового порядка, такое, значит, это уже все понятно, и они ими занимаются уже плотно, очень занимаются последние уже четверть века, да, то есть, практически с конца 80-х годов. И все эти политические процессы, войны, все, что там происходило, по сути дела, это, в общем-то, сценарий один и просто серия одного фильма. В общем, конечный итог этого фильма понятен какой. Сейчас, например, в общем, многие сербы, думающие и, в общем-то, люди православные, скажем так, просвещенные благодать Святого Духа, которые все-таки видят, что происходит, вот на бытовом даже уровне простые люди говорят, нас просто стирают с карты, цель такая. И, в общем-то, вся эта череда событий, тут можно говорить о теории заговора, но это совершенно очевидно, что это так. И, по сути дела, то, что происходит вот сейчас, там, ну, что происходит, что сейчас может быть интересно, что действительно масштабное происходит. Сейчас, например, в Белграде уже продолжительное время, уже чуть ли не год или полгода точно, это все с большей интенсивностью идут демонстрации, которые, в общем-то, направлены против нынешних властей. Это принимает там разные формы. Вот недавно совсем там была некая стычка такая около центрального телевидения и так далее. То есть оппозиция вошла внутрь. То есть это, в общем, такие классические признаки каких-то назревающих политических перемен или оранжевых каких угодно революций. Вот. Но по сути дела здесь очень сложно сказать, кто на чьей стороне. Дело в том, что если уж мы коснулись этого вопроса, в принципе, я готов и его немножко сказать, что я о нем думаю. По сути дела, тот, кто стоит сейчас у власти в Сербии, вот уже давно, элиты сербские, они, по сути дела, управляемые очень сильно. И это уже не те совсем политические элиты, которые мы имели даже там во времена, например, Милошевича. И хотя их, я, например, совершенно не склонен идеализировать, как вот у нас там говорят, что там Милошевич чуть не самый там православный князь Лазарь. Там,
последний
это...
суверен.
Ну, это последний-то суверен, может быть, он и был, но в плане православия это большой вопрос. Там как раз были, он, в общем-то, с православием так очень у него было.
Такой советский человек, скажем.
Да, советский человек, вот. Но суверен-то суверен. И, в принципе, то, что он говорил перед самым, уже когда его там заперли в Гагу, и то, что он говорил уже, находясь там, под этим под всем можно подписаться. Он говорил о суверенности государства, о независимости, о национальной культуре, о церкви, в конце концов, о Косово. Но то, что мы имеем сейчас, это уже давно, ну, где-то лет 10, это уж точно, их просто хорошенечко так прочистили, понимаете? То есть вымыли уже все кадры старые. Даже просто поколенческая произошла смена, и ты когда смотришь состав правительства там, ну, даже не сейчаснего, а вот уже там два или три правительства назад, то какое-то странное складывается впечатление, такое, во-первых, клоунады такое совершенно конкретное. Вот. Ну, понимаете, когда там министр обороны, например, это человек, который просто, у него был кофейный бизнес, больше ничем он не известен, да, там, ну и так далее, да. То есть, собственно говоря, уже некая деградация самой по себе государственной структуры. И эта деградация происходила и в сфере культуры, и в сфере образования и так далее, то есть И, по сути дела, эти политические элиты, они, конечно, совсем не те уже, даже которые были там, ну, в начале 2000-х годов. Мало там людей осталось, которые являются действительно какими-то специалистами в чем-то. В основном все эти люди учились где-то на Западе, все это какие-то финансовые школы, непонятно что. Ну и как там Венец, это, собственно, премьер-министр лесбиянка, которую, собственно говоря, это было первое деяние.
Как это сейчас?
Да.
Господи, я не знал, я думал, что там ну вот. В Германии только такое вводится, там в Штатах посла присылают,
да.
А тут уже и в Сербии.
Ну даже вот, видите, вы не знали, но дело даже не в том, что она то, что она есть, а в том, что в принципе это просто общая такая вот политика деградации политического истеблишмента в Сербии в такой уже гротескной форме. И люди эти, их нельзя назвать не прозападными, например, если мы в этих категориях мыслим. Вот. Другой вопрос, что народ сербский, вообще просто сербы сами по себе, вот это вот тело народное, да, оно очень хорошо относится к России, к русским. То есть, по сути дела, они себя считают просто частью нашей цивилизации. Они считают себя братьями. Вот реально, реально они именно так считают.
Тот самый русский мир, о котором все говорили, mm-hmm. который сейчас все ненавидят.
Ну да.
Демонтировать пытается.
Все. Да. Вот, и поэтому просто в стране, в которой такие, скажем, русофильские настроения, ну и, соответственно, православные там настроения, традиционалисты, это не значит, что они там знак равенства с России, потому что у России у самой там сейчас все что угодно можно встретить. Просто, конечно, в такой стране трудно какой-то горстке людей вообще не говорить о России и там полностью ориентироваться на Запад. К чему я все это говорю? И плюс в стране происходят, естественно, все вот эти процессы приватизации уже давно, там деградации. И просто, например, молодежь образованная, у нее практически очень мало шансов в Сербии найти работу. Она все уезжает на Запад, уезжает уже давно. Вот она как начала уезжать со времен войны, там, 90-х годов, так она и продолжает уезжать. Там деградация промышленности, сельского хозяйства. Вот я вот недавно читал, сейчас, может, немножко в сторону ухожу, недавно читал, там статья как раз была в Центральной газете, где они пишут о том, что они были раньше самыми большими экспортерами, да, как это когда вывозишь что-то, картофеля, например, в регионе, сейчас покупают его. То есть деградируют все сферы общества, и поэтому очень сильное народное недовольство есть. И оно совершенно оправданное. И поэтому очень много людей вышло на улицы, именно движимо вот этим. В том числе, например, тем, что они считают, что вот нынешнее правительство, нынешняя власть хочет просто там ввести там Сербию в НАТО, отдать Косово и множество таких вот как бы лишений ее национальной безопасности и вообще самостоятельности.
Идентичности
вот.
Национальной.
Да, конечно, идентичности. Вот.
Косово уже для сербов это крайне важная территория. Собственно, даже не территория, это сердце, да. Сербии. И они это не могут забыть. С другой стороны, вот эти реваншистские планы или мечты возвращения Косово, по-моему, они совершенно нереалистичны.
Ну, знаете как, и так, и не так, да. Суть в чем? В том, что просто не делается по косовскому вопросу, просто не делается очень много вещей, которые могли бы делаться, например, даже тем же самым сербским государством. И на международном уровне. И, например, вот эта пресловутая резолюция 1244, о которой все время, например, российская дипломатия к ней возвращается, говорят, мы будем действовать в этих рамках, и весь мир должен действовать. Она же, в общем-то, не выполнена. Это просто фикция такая. Согласно этой резолюции, после войны 99-го года должны были вернуться все беженцы. А сербов выгнали оттуда порядка... Ну, 200-300 тысяч человек. Этого не произошло. Вернулась какая-то часть, но несопоставимая, естественно.
А как, кстати, там решается вопрос с той частью Косово, в которой преимущественно до сих пор живут сербы, и они практически там самоуправляемая территория является. Косовцы это не признают, сражаются за эту территорию, сербы отстаивают возможность общаться с материковой, так сказать, большой Сербией. Как сейчас там обстоят дела?
Ну, вот это как раз интересный вопрос, между прочим, который как раз... сейчас самый актуальный. Почему? У нас в России в том числе, и, в общем-то, эта картина, она, в общем-то, поддерживается во многом и, вот, например, современной внешней сербской политикой, ну, МИДом там и так далее, вот опять же, правительством и так далее. Существует такая картина, что есть некое Северное Косово, которое населено преимущественно сербами, и вот это такая территория, которую сербы, в общем-то, отстаивают. И ей придается такое особое значение. И в том числе эта территория, она является такой разменной картой. Вот сейчас, например, существует такой один из планов, который постоянно в воздухе витает, некого разграничения. То есть разделим Косово, там юг в кавычках отойдет пусть албанцам, ладно, уже ничего с этим не сделаешь, а вот это северное Косово, значит, присоединим к Сербии, и так будет достигнут некоторый компромисс. На самом деле это довольно такая картина, довольно неполная, мягко говоря. К сожалению, я вот встречал то, что и наши некоторые эксперты по Балканам, такие признанные, они вроде бы как ее поддерживают, но я могу сказать один минус как бы в их сторону. Как правило, эти люди, они тоже нигде не были, кроме этого Северного Косово, во-первых. А во-вторых, вообще давно там не были, если вообще когда-нибудь были. И это просто данность такая, действительно, русским туда попасть тяжело. Сейчас еще тяжелее, потому что косовские албанцы ввели визы для нас, и ты туда можешь проехать только по их недоброй воле, если у тебя есть открытая шенгенская виза, ну, например, да. И то тебя могут завернуть, уже было много случаев, когда просто людей заворачивали на границе и до свидания. Поэтому просто люди, эти все наши эксперты, давно уже не могут туда приехать, увидеть и понять, что происходит. Так вот, и существует такое представление об этом Северном Косове, как о какой-то такой серьезной территории, которую надо было защитить, и таким образом получить хотя бы что-то, что есть. Но в этом есть одна опасность. Во-первых, ошибка в чем? Дело в том, что это так называемое Северное Косово, это на самом деле никакое не Северное Косово в равной мере. Это там, ну, грубо говоря, что-то такое, не больше 20% территории вот этого современного Косово. Потом на этой территории, да, проживают сербы, но с другой стороны, вот этой вот условной границы, не на севере Косово, их проживает столько же. Вот, просто они более рассеяны, но тем не менее существуют очень крупные анклавы, надо понимать. Сейчас вот приблизительно цифра сербов, где-то около 120 тысяч, может быть, их есть в Косово и Метохии. Эта цифра, ее сложно установить, почему? Потому что те же самые албанцы годами не дают проводить вот эти вот социологические, статистические
оценки. А сколько населения вообще в Косово?
Это тоже такой интересный вопрос, потому что, например, албанцы говорят, что их там чуть ли не 2 миллиона, и даже самих албанцев там вот. Где-то есть, что там 1.5 миллиона вообще всего, всех. Ну, где-то, я думаю, что, может быть, есть такое соотношение. Грубо говоря, 1.5 миллиона, и из этого 1.5 миллиона вот есть где-то больше 100 тысяч сербов есть точно. Но, опять же, точных данных вы не найдете нигде, потому что даже вот западники, которые, собственно говоря, контролируют Косово, оно, в общем-то, просто там военные базы есть американские и так далее, они тоже, по сути дела, не очень заинтересованы в какой-то статистике сербской. А во-вторых, и даже они сами, мне кажется, не всегда могут ее... То есть просто албанцы игнорируют, там, саботируют, и, в общем, понятно. Так вот, ну что я хочу сказать. На этом севере Косово это не все сербское Косово, вот в чем все дело. Это раз. Во-вторых, этот район, он вошел фактически в состав автономной республики Косово-Метохия. Точно так же, как наш северный Казахстан или натечный район Чечни, или там как Крым передавали. То есть это некая территория, которая, грубо говоря, исторически не является вот тем самым Косово, средневековым и так далее. И все памятники, все главные монастыри, а надо понимать, что монастыри в Косово, они вообще-то на самом деле, вот, например, если брать мужское монашество, оно просто в отношении всей сербской церкви, там наиболее крупные монастыри по количеству монахов. Там,
до сих пор?
Да, Дычанский, например, монастырь.
Они так действующие до сих пор?
Да, они до сих пор. Все вот эти святыни остаются на так называемом юге. Вместе с доброй половиной всего сербского населения Косово и Метохии. И поэтому вот эта концентрация только вот на этом северном районе, собственно говоря, что там главное в этом северном, вот этом вот районе, о котором все время говорят, это просто половина еще города Косовская Митровица, и там все-таки есть университет, ну это все-таки город, маленький, но город. И поэтому вот за него держится, и вроде как сербы готовы вот это вот забрать, а все остальное отдать. Но опять же, какие сербы? Это, в общем-то, некая часть элиты, современные управляющие государством. Вот. Поэтому, когда Россия и российская дипломатия, она повторяет две мантры, что касается Косово. Будем действовать, и все должны действовать в рамках резолюции 1244, как некого документа, как, вот, например, сейчас Минские соглашения. Надо в них действовать. Вот резолюция 1244. А уж работает она или не работает, как бы не важно. Но мы за нее держимся. И все-таки как-то неким образом хотя бы вербально отстаиваем некую правовую базу ту. Не признаем что-то другое. Вот мы не признаем независимость Косово, там, а Германия признает, например, и так далее. А второе, наши дипломаты и все, вот, на международном уровне, и здесь в России, они все время говорят одно и то же. Они говорят, мы поддержим любое решение, которое примут сербы. И мы таким образом выражаем поддержку сербского страны, как государства. Но дело в том, что вы же понимаете, что то, что думает, например, министр иностранных дел Сербии и министр там еще какой-то, я не знаю, там пять министров, это совсем неравнозначно может быть тому, что думает 99% сербов, которые вообще думают об этом. Есть же еще какая-то часть общества, которая ни о чем не думает, понимаете, да? Поэтому, когда мы говорим, что мы поддержим сербскую точку зрения, сербскую позицию, надо понимать, что какую позицию считать сербской. Позицию, например, президента Вучича или там министра иностранных дел Дачича или там еще кого-то, который, может быть, сегодня у власти, а завтра сменится. И мы скажем, это и есть сербская позиция. Что и пытаются сделать, ну, как бы показать на международном уровне, что вот это и есть только позиция. Или позицию просто, например, там огромного количества интеллектуалов, там, представителей церкви и так далее. То есть намного большего числа людей, и имеющих непосредственное отношение к Косово и Метохии. Например, ту же самую сербскую церковь. Вот смотрите, что происходит последний год. Последний год в медийной сфере сербской идет такая серьезная как бы полемика, борьба. Периодически выбрасывается эта идея о том, что надо разделить Косово, часть отдать албанцам и признать их окончательно, а часть сербских вот этих типа земель присоединить к Сербии и дальше уже как-то жить. Эта идея наталкивается на сопротивление очень серьезное со стороны, во-первых, церкви, и конкретно епархии Рашко-Призанской, там, сербской православной церкви, которая находится на территории Косово и Метохии. Все эти годы она там живет, и фактически церковь – это единственный институт серьезный, сохранившийся, общественный, который этих всех сербов как-то собирает и о них заботится. Церковь против этого, потому что она считает, что если это произойдет, то просто произойдет очередной исход сербов с этого так называемого юга, все крупнейшие святыни будут брошены, и вообще непонятно, что будет дальше. То есть это будет еще одна трагедия против этого. Против этого выступает огромное количество просто там профессоров, академиков, ученых, военных, ну, кого угодно. Они писали огромные письма, которые собирали подписи, ну, грубо говоря, некой интеллектуальной элиты Сербии. И в этих письмах в основном содержалось, это открытые письма.
Кому? Вот я
хочу сказать, письма кому? Ну, обращенные к общественности, например, к правительству или там к президенту, вот. Это называется открытое письмо, вот такая форма. И в них, как минимум, если не говорилось впрямую, что, господа, по-моему, вы просто сливаете Косово, и вообще ваш план безумный. Ну, такое тоже говорилось. То, как минимум, говорилось то, что у нас есть очень серьезные подозрения, что все, что происходит на политических переговорах на Западе, на встречах в ЕС, там, на переговорах там, сям, не знаю, там, в Тиране и так далее, при участии западных политиков и албанских политиков и сербских политиков, что все это на самом деле шаги к тому, чтобы, в общем, признать Косово, пусть там отнять этот север, но признать все остальное Косово, и, в общем, по сути дела, ведет к признанию Косово со стороны Сербии как самостоятельного государства, то есть вы хотите отречься от Косово. И это очень серьезный, как бы так скажем, общественный резонанс. Это не то, что какая-то мелочь, это не то, что люди какие-то из андерграунда, там недовольны, то, что там кто-то взяточник. Нет, это было очень серьезное полемика. Интересно, то, что она была очень серьезной, говорит то, что когда вот эти письма писались, их было несколько, я сейчас не могу там конкретные даты называть, но это все можно, я не голословно говорю, они были опубликованы в интернете и так далее. Когда появлялись вот эти вот меморандумы такие с подписанием, и там, например, в подписях стояло, ну, допустим, до 10 известных сербских архиереев, в том числе архиереи, которые служат в Америке, в Европе, ну, понятно, в Косово, там, в Черногории и так далее, то вдруг начиналась какая-то дикая совершенно кампания против них через центральные сербские СМИ, причем в этой кампании принимали участие, ну, там, люди, типа, как там, администрация президента, там, секретари и канцелярии и так далее, они, в общем, начинали совершенно, в общем, даже в грубой форме нападать просто лично на архиереев, которые подписали это письмо. Причем они не говорили, почему они это делают, но тем не менее. То есть, значит, их это задевало, значит, это важно. И этот вопрос, он на самом деле связан с этими демонстрациями в том числе. Понятно, что то, что сейчас происходит, неизвестно, чем может закончиться. И мы были свидетелями того, что все вот эти бархатные революции, которые проходили вот там в разных странах, да, вокруг нас, они вроде бы имели под собой иногда какие-то, в общем-то, правильные идеи, да, но кончалось приходом к власти политиков еще худших, ну, по крайней мере, еще худших для России, например, да.
И для церкви.
Да, и для церкви. И поэтому сейчас понятно, что вот эти протестные настроения в Сербии, которые действительно они достигли своего накала, это очень серьезно, это очень серьезно. Демонстрации проходят во многих городах, и они проходят регулярно.
А под какими лозунгами, под какими знаменами они проходят?
Так вот, они, в общем-то, то, что всех объединяет, по сути дела, все говорят, что Вучич, иди, значит, на пенсию, грубо говоря, да, то есть вот. Но здесь объединяются все протестные настроения. То же самое, кстати говоря, что было на Украине. Там же многие люди-то вышли сначала. Почему? Потому что, ну, людей действительно надоела эта коррупция, грабеж и все. Да? Потом уже понятно, что это превратилось в какое-то там совсем другое. Здесь тоже просто люди недовольны. Понятно, что социальная политика никакая там... То есть у людей нет ни зарплаты, ни там работы, ничего. То есть уже люди как бы устали. Потом иностранные компании все покупают, значит, Сербию втягивают в туда. В культурной сфере тоже непонятно, что там. Ну, то есть если смотреть сербское телевидение, это ужас и кошмар. То есть вышли на улицу, ну, практически все, многие слои населения. В том числе вышли очень многие люди, которые идут с плакатами, например, «Вы хотите предать Косово». Но, как всегда обычно бывает в такой ситуации, конечно, это оппозиция, ну, это даже не оппозиция, вот это все, оно, конечно, разнородное. Сейчас, например, ударные силы, то есть наиболее какие-то сплоченные некие объединения, которые вот участвуют вот в этих демонстрациях, политики, депутаты, они, конечно, очень разные, да, то есть, например, еще несколько лет назад никогда бы никто не сказал, что они будут в одном лагере. Но чем вызваны все эти демонстрации? Они вызваны реальным просто безобразием, происходящим в разных сферах общественной жизни. И в том числе в жизни политической и во внешней политике. Вот эта вот история про Косово о том, что просто как можно резюмировать? Огромная часть сербского общества считает, что люди, которые сейчас стоят у власти, в простонаречии называется, сливают Косово и все.
А сливают куда? Понятно, под словом такое да. образное слово да, сливают, да. да, то есть отдают ценности святыни, да, духовные ценности, отдают кому? Или уничтожают ради чего? Или кем в конечном счете уничтожаются?
Смотрите, происходит вот что следующее. Есть сербская политическая элита современная. Конечно, она тоже неоднородная. Вот, например, недавно один из министров вышел и сказал, мне вот этот план не нравится, например. И он, можно сказать, раскритиковал план, который озвучил на одном из общественных форумов министра иностранных дел Дачи. Да? Но, в общем и целом, есть идея такая, фатаморгана, то есть такая, значит, заоблачная идея строительства коммунизма, значит, вхождение в ЕС. И, в принципе, эта идея, она уже на официальном уровне, в общем-то, в Сербии, она озвучена, понимаете? Все время идет разговор, идем в ЕС, когда идем в ЕС, под какими условиями идем в ЕС. Иногда говорится, что нет, ну мы подумаем, но на самом деле все идет к этому. Вот, все идет к этому. И ЕС, естественно, политики, они активно работают, там есть все представительства, промывка мозгов и так далее, и тому подобное. То есть никакому русскому миру вообще не снилось масштабы деятельности, осуществляемой там Западом и так далее. И вообще, да даже и не Западом, и другими там разными силами. Есть, значит, вот эта вот светлая идея, цель вступления в ЕС, чтобы всем стало хорошо, чтобы мы хорошо зажили, там европейские ценности, ну все такое, что всегда говорится. И представители ЕС, они, естественно, говорят, господа, ну условия для этого, вы должны решить этот вопрос с Косово, урегулировать, ну окончательно, да, что это, потому что тем более, что большинство стран ЕС признают Косово самостоятельным государством. Не признала, по-моему, Испания там, ну, еще кто-то. Вот из таких известных стран. А так вот Франция, Италия, Германия, Великобритания, Франция, там, ну, все они признали. Там Болгария признала, Черногория даже признала, Румыния. По-моему, только Румыния отказалась. Ну, то что-то в этом роде, может, тоже. И вы хотите вступить в ЕС, как вы можете вступать с непонятной вообще территорией, да?
Это вот. Одно из главных условий, да, урегулированность границ.
Да. Они говорят, вы должны решить это все с Косово. Ну как решить с Косово? По сути дела, по косовскому сценарию. То есть, по сути дела, по сценарию, который уже албанцы как бы сделали. То есть, они считают это самостоятельным государством. Да? То есть, по сути дела, сербов все больше как бы склоняют, давят разными подачками, угрозами и так далее, к тому, чтобы, в принципе, они признали, наконец, сказали бы, ну ладно, уже все, мы там все потеряли, ушли, нас там минорно присутствуем, мало там процентов и все. Ну, за это им говорят, ну, памятники там, это все как бы будет защищаться. Но защищаться кем? Вот та же самая резолюция 1244, она подразумевала возвращение сербской полиции для того, чтобы охранять памятники и пограничников. Это уже не произошло. Сербские памятники якобы будут защищать вот эти силы КФОР международные, которые в основном это натовцы, которых тоже все меньше и меньше там в Косово, и у них все функции тоже меньше и меньше. Они вот, например, все эти посты вокруг монастырей практически все сняли уже. Только в одном монастыре, по-моему, еще осталось, что стоят итальянцы.
А есть ли угроза этим святыням, храмам, монастырям по предыдущей истории? Уничтожались ли они сознательно боевиками? Подвергались они какому-то разрушительному действию со стороны албанцев? То есть от кого и есть ли действительно основания защищать эти святыни?
Ну, защищать, конечно, основания есть. Дело в том, что во время, ну, это и раньше были нападения, ну, со стороны албанцев, естественно. Вот, и раньше были, и все советское время периодически возникали эти провокации, поджигали Печскую патриархию в 80-х годах, в 80-м, по-моему. Но в 99-м году, когда во время войны, и потом, когда ушли югославская полиция и армия, то было разрушено 150 храмов. В том числе были взорваны просто до основания несколько монастырей среднего века. То есть уничтожались как и более-менее новые храмы, так и средневековые. Кладбища уничтожались очень многие.
Те самые, которые вошли в хрестоматию мирового искусства, конечно.
Да, да. И по сути дела, если бы вот эти международники, которые пришли тогда в 99-м году, быстро не взяли под охрану там самые большие храмы, известные монастыри типа Дычанского, Печской патриархии, Грачаницы, то неизвестно, что было бы и с ними. Потому что более маленькие монастыри, и там, где сербов уже практически не осталось, их взрывали тогда. То есть просто приходили люди, закладывали взрывчатку и взрывали. Понимаете? Вот так взорвали монастырь Космы и Демиана в Зочиште. Вот так много чего взорвали. Потом до где-то, скажем так, 2004 года, что происходило? Эти нападения на храмы продолжались, так же, как продолжались убийства, регулярные убийства просто сербского населения. Каждую неделю буквально кого-то убивали. Просто об этом никто нас, например, не писал. Это как бы неинтересно было. И в 2004 году, вот как раз 15 лет назад, ровно в это время, 17-18 марта, произошел так называемый мартовский погром, в результате которого было разрушено еще 30 храмов. Ну, может быть, там не до основания, например, сожжены целиком с иконостасами там 16 века. Об этом я вообще не говорю. То, что много было украдено икон, просто сожжено, разворовано, и неизвестно, где они. То есть, огромные потери. Но вот во время погрома 2004 года, когда там уже стояла группировка вот эта вот КФОР, да, Международных сил безопасности, которая, по-моему, тогда составляла, ну, что-то такое, типа 12 или 20 что ли, тысяч человек. То есть это серьезно. И это были все вооруженные люди и с танками, и с бронетранспортерами, и с пулеметами, и со всем, чем хочешь. Так вот эта вся сила, она не смогла остановить погром 2004 года, в результате которого выгнали с территории Косово еще около 6 тысяч человек. Сожгли опять несколько деревень, там погибло там человек, тоже не знаю сколько, ну там может человек 20 точно убили. И очистили опять очередные районы от сербов, и больше 30 храмов сожгли. В том числе сожгли два монастыря.
А вот вы мне скажите, да, это конфликт религиозный или национальный? Сербов с албанцами или православных с мусульманами? Потому что я задаю этот вопрос не случайно, потому что в Албании, ну, во-первых, мы знаем, что Сербия была весьма люди нерелигиозные. По крайней мере, вот мне на Афоне говорили в сербском монастыре, что вот все эти страдания попущены именно потому, что от Бога отступил народ. А уже албанцы тем более. Это очень народ, как говорят, индифферентный к религии. Хотя там есть православная церковь. Албанская православная церковь из албанцев. Не какие-то, это не сербы, это албанцы. Древняя, важная церковь. Вот где происходит вот это вот сердце конфликта?
Это очень интересно. Это на самом деле, конечно, феноменальная такая вещь во многом. Вообще, надо понимать, что албанцы в Косово, да, скажем так, и албанцы в Албании, они все-таки немножко различались. И религия албанцев – это албанизм. По крайней мере, и религия косовских албанцев была.
Ну и как сейчас на Украине. Украинизм на самом деле является религией.
Ну, по сути дела, да. Религия албанцев – албанизм. Интересно, что албанцы, проживающие на территории Косово и Метохии, ну, например, скажем так, давайте возьмем на 1999 год, когда вот какая уж война прям началась, война-война, и начались очень сильные этнические просто перемещения. Дело в том, что после войны 99 года на территорию Косово приехало и переселилось очень много албанцев из Албании. Это тоже надо учитывать. То есть албанизировалось это пространство. Так вот, до 99 года, вот если мы возьмем этих албанцев, они на самом деле тоже в религиозном плане неоднородные. Там есть мусульмане, а есть католики. Сейчас в Приштине, в столице Косово и Метохии, крупнейший, наверное, один из крупнейших в Европе католических соборов. И вот, между прочим, Ибрагим Ругова, такой был их лидер, который, в общем, все это вот борец такой за тех 90-х годов, там, и он в тюрьме сидел, значит, за это и так далее. Ибрагим Ругова, понятно, что он по рождению как бы мусульманин, албанец, но он умер католиком. И там эти католики, албанцы, они не меньше, чем албанцы-мусульмане, собственно говоря, воевали с сербами и убивали, и, ну, испытывали некую, ну, скажем, ненависть там к сербским святыням.
А в чем? В чем корень-то ненависти? Вот понять-то не могу.
Ну, корень ненависти, это как бы сложный, видимо, ну, просто в каком-то цивилизационном развитии, потому что надо понимать, что все-таки албанцы в Косово, там, например, даже в 90-х годах, это была такая немножко совсем другая в цивилизационном плане страта, чем, например, сербы. Вот. Они вообще довольно такая специфическая была у них вообще и культура, и все. Ну, не знаю, это, знаете, там глубоко корень ненависти, но это было так всегда. Но интересно, что, например, были такие племена албанские, роды, которые, например, из поколения в поколение охраняли сербские монастыри. Так было, например, при турках. И эти люди, которые охраняли эти монастыри, будучи сами вот кем там, мусульманами или я не знаю кем, они боролись до смерти, когда другие албанцы нападали на этот монастырь. Для них это было вот святыней, было именно то, что они обещали охранять этот монастырь, и они там погибали, сражались. Это отражено, собственно говоря, и в житийной литературе и так далее. Но вот такое у них как бы была ненависть такая культурная, то есть потому что они просто воспринимали сербские святыни как доказательство присутствия здесь сербов, вот, в первую очередь. И когда росло это их национальное самосознание и, скажем, весь период там послевоенный, после Второй мировой войны, да, вот эти вот все националистические их движения, то, по сути дела, церковь сербская, которая там присутствовала, она была чем? Она была доказательством того, что сербы здесь живут там, ну, там, 500 лет, 1000 лет и так далее. Вот, и поэтому это нужно было убрать. Поэтому, собственно говоря, в 99-м году, на первой волне вот этого насилия, боевики албанские именно уничтожали просто следы сербской культуры. Так же, как потом все вот эти вот последние 20 лет, да, практически, там просто многие кладбища сербские уничтожены. То есть любой признак присутствия их на территории Косово и Метохии уничтожался. Уничтожались даже какие-то рощи там, какие-то природные памятники, связанные, вот, например, там источник святого там кого-то, да. Вот албанцы знали, что сербы почитают этот источник. Они могли его там закопать, там разрушить, вот. Такие примеры тоже были. С тем, что потом, позднее, то, что вот сейчас официальная вот албанская позиция в Косово и Метохии, они говорят, что это их памятники. Вот, что это их памятники. По крайней мере, они это говорят о самых главных вот святынях средневековых. Вот, они говорят, что это памятники албанской культуры, ну, той косовской. Вот, что это сербы пришли и захватили на самом деле. И поэтому сейчас велась вот эти все годы очень серьезная борьба на уровне ЮНЕСКО. сербы блокировали, и, кстати говоря, Россия тоже в этом помогала, чтобы не принимали Косово в ЮНЕСКО, потому что Косово туда хотело войти именно под тем брендом, что это их памятники, вот, то есть что это памятники косовской некой культуры.
То есть и там мы наблюдаем то же самое, что и в России, собственно, во всем мире, на Украине, война истории, да, когда история становится инструментом большой политики.
Вот, но дело в том, что если, вот представляете, когда на территории Косово-Метохия, повторюсь, находился вооруженный контингент серьезный, с полномочиями, естественно, то есть они там могли открыть огонь и так далее, если они тогда, как сербы, например, говорят представители сербской церкви, что фактически албанцы в 2004 году разрушили и сожгли все то, что хотели, то, что они не сожгли, это просто они не дошли, грубо говоря, вот, то есть этот весь КФОР, он ничего не защитил. Там были случаи такие, ну вот был монастырь около Призрана, это древний город, когда-то он даже был столицей сербского государства. Просто подъехали немцы, загрузили этих монахов чуть ли не пинками, значит, грузовик, и увезли. И огромная толпа албанцев просто сожгла монастырь. То же произошло с монастырем Девич, только там это сделали французы. Точно так же они подъехали, сказали, мы ничего не можем здесь защитить, погрузили монахинь в грузовики, в бронетранспортеры и уехали. Албанцы просто сожгли там, ну... Только что стены все еще не разрушили, но сожгли там полностью. То вы можете себе представить, если сейчас, например, произойдет какая-то провокация, и кто будет эти святыни защищать? Вот,
вот тут мне очень важно понять было бы, наверное, нашим слушателям тоже, чем для нас вся эта история и весь этот конфликт в Сербии, в Косово важен? За событиями на Украине, на Донбассе, ну вообще на Украине, да, Сирии. Мы как бы о Косове забыли, и вот последние годы Косово не было в повестке дня, информационной у нас, по крайней мере. И вдруг опять начинается какой-то конфликт, и он тоже носит очень сложный характер, как вот я сейчас понимаю, что и не особенно-то нельзя его оценить как исключительно религиозный, исключительно этнический, а вот действительно какой-то цивилизационный, или трудно сформулировать, что там на самом деле происходит, но что это означает для России, для нас?
Ну, во-первых, мы должны понимать, что этот регион, Косово и Метохия, кстати говоря, и Македония, рядом которая находится, ну, остановимся на Косово и Метохии, это фактически одна из колыбелей христианской цивилизации вообще, и Европы в том числе, ну и для нас очень важная, потому что именно из этого региона к нам приходило христианское просвещение. Понимаете, ученики Кирилла и Мефодия, первое поколение учеников, то есть которые люди, собственно говоря, вот этот вот церковно-славянский язык там и зародили, и, в общем-то, его воплотили, да, потому что Кирилл и Мефодий-то сам, ну, они не могли успеть там переписать там 100 книг, например, да, и отправить их там на Русь. Они как раз трудились здесь, и это все для нас очень важный регион вообще исторически. Еще, если говорить только о Косово и Метохии, это самый густонаселенный христианскими памятниками территории Европы, вообще и России, и любой территории. То есть, значит, на квадратуру этого участка находится самая огромная концентрация христианских памятников, ну, если мы еще будем учитывать там уже разрушенные памятники и так далее. То есть, это не просто так, это, в общем-то, алтарь. Оно так и Метохия называется, это Метох, это церковная земля. И понимаете как? Если мы вернемся к основаниям России, нашей цивилизации, то совершенно очевидно, чем мы занимались последние тысячи лет, ну почти тысячи. Мы по всему миру защищали христианские святыни. Это вообще, если брать там 18, 19 и, в общем-то, начало 20 века, это была наша внешнеполитическая парадигма. И когда мы ее выполняли, она иррациональная, казалось бы, да. Мы не за газ, и не за нефть, и не за что-то там боролись, за идею, да, и за христианские. У нас было официально это прописано, что это у нас... Защита христиан по всему миру, это была наша задача, которую там решалась на уровне императора и министров и так далее. И когда мы этой задачей занимались, казалось бы, иррациональной, да, ну так вот в сознании современного человека. Смотрите, что интересно происходило. Россия росла. Вот мы отдавали, да, там, мы, значит, и посылали материальную помощь. Послушайте, сейчас вы в любой сербский монастырь войдете, вы там в Ризнице обязательно найдете и не одну книгу, там, начиная, я не знаю, с патриарха Адриана. То есть там такие можно древности найти. Тогда сколько туда было вывезено, возили, чтобы они на этом служили. И, значит, как-то наши правители тогда понимали.
И смотрите, с одной стороны, мы защищали христиан по всему миру, и в том числе вот на Балканах. Да, это для нас был очень важный регион всегда. И когда он был для нас важен, наша страна, она фактически росла территориально, да? Поэтому, конечно, рационалист скажет, это какая-то ерунда, значит, что вы там несете. Приведет пример, вот вы вступили в Первую мировую войну, из-за сербов за это все потеряли. Но, понимаете, что-то в этом есть очень серьезное. И потом, то, что мы имеем сейчас, это все началось там. Все началось на Балканах, понимаете. Если бы православный мир сумел отстоять свои интересы и свои границы на Балканах, там, начиная там, с 90-х годов, то не было бы сейчас никакого Донбасса, понимаете? Ничего бы этого не было. Все то, что делается сейчас, то, что мы видим, и это все, собственно говоря, отработано там. То, что мы там не сделали, там мы не поработали, теперь мы имеем вот это то, что мы имеем. И как бы мы не можем об этом забывать, это очень важно. Если для православного мира, для, например, Сербии, Косово будет потеряно, если в конце концов там через 25 лет это превратится все просто в какие-то музеи, где будут там в лучшем случае сидеть какие-то, ну, там, женщины в синих халатах, и я думаю, этого не будет. Вот, скорее всего, там непонятно, что будет. То это будет просто огромная цивилизационная катастрофа. Тогда можно вообще задать вопрос, зачем мы вообще существуем, зачем мы живем. То есть перед Христом, да, перед судом Божьим трудно будет нам сказать, что, ну, это мелочи жизни были, там, например, вот это Косово и так далее. Поэтому это важно, я считаю. И просто смотрите, вот какие усилия Россия предпринимает для того, чтобы, например, помочь Сирии. И это все правильно, понятно, потому что, ну, кто бы еще, например, остановил вот этот растущий просто халифат, вот эту вот рубку голов там на берегу моря и так далее. Понимаете, вот этот ужас, там людей в клетках сжигали и так далее. Что кто-то этот дьявольский просто проект должен был как-то остановить, вот, уничтожить там, да, что-то воспротивиться. И, например, вот такие огромные усилия, да, прилагаются, но при этом все-таки Сирия, да, это древняя христианская земля, да, да, да. Но, например, Косово, там намного больше этих памятников. И это очень близкий нам народ. Мы не можем так просто сказать, знаете, ну, ладно, это там математическая погрешность, там 120 тысяч сербов, да ладно, плевать на них, там, зато он там, я не знаю, мы построим здесь у себя там кучу храмов. Мне кажется, то есть и это надо делать, и то. Просто это важно. В этом-то как раз и кроется корень. В том, что мы просто мало очень об этом знаем. Просто это все время на каких-то маргинах находится. Но если мы вернемся к истории России, хотя бы 19 века, к ее дипломатии, к ее внешнеполитическим интересам, и изучим этот момент просто у нас там в дипломатической академии, посмотрим на это. Я, кстати говоря, немало имел таких случаев, когда я разговаривал с людьми, которые закончили МГИМО, там, например. Они вообще понятия не имеют об этом. Понятия не имеют об этом, об этой истории. Что был консул Ястребов, сидел в Призрани, что у нас всюду были консулы на Балканах, что мы реально этим занимались, и мы были сдерживающей силой, которая не давала осквернять святыни, разрушать их, понимаете, ругаться им и так далее. Мы этим занимались, внешнеполитически это была
наша... А сейчас наши усилия недостаточно, по вашему мнению?
Да, недостаточно, конечно. На Балканах точно недостаточно, но...
А если силы?
И сил тоже
мало. Если, как вы говорите, выпускники МГИМУ просто даже и не знают о проблеме, о том, что было, историю дипломатических отношений и как мы решали эти проблемы, которые, оказывается, только уснули немножечко, и вот они бесконечно встают.
Понимаете, сил у нас мало. Это совершенно очевидно, что в цивилизационном плане это не только касается нас, ну, русских, России, там, это касается, это в принципе везде такое, вы знаете. То есть вот я смотрю там тоже, допустим, ту же самую Сербию и так далее. Понятно, что некая такая, некая деградация очень серьезная произошла. То есть людей просто, знаете, есть люди хорошие, например, да, которых готовы что-то делать, но они не образованные, да. Хороший человек – не профессия, да. Там есть много людей индифферентных, они думают только о деньгах и карьере, вообще непонятно о чем. Сил действительно мало, но шансы еще есть, причем очень серьезные. Особенно, понимаете, на Балканах, где живет народ, который просто там такой градус любви к православной русской церкви, ко всему русскому, там, начиная, там, говорится, от балета, кончая до там... Знаете, какой есть огромный потенциал России и русской церкви на Балканах? Просто колоссальный. Знаете, какой? Вот именно миссионерский потенциал. Вот я вам просто... Знаете, как это работает? Вот я недавно был в одном маленьком городе. Помогал там... Они решили побратимство, значит, между сербским городом и русским. Вот маленькая картина. Я с такими картинами сталкивался миллион раз. И мы приехали, были там 3 дня. Ну, понятно, что бывает, когда есть делегации, там встречи, подписания, застолья, там цветыни, промышленные какие-то предприятия смотрели. Это была, в общем-то, светская, что называется, встреча, но такая церковная. И те, и другие понимали, что мы православные, в общем, и сербы нас специально там возили в монастыри. И я на второй день попросил, говорю, а можно я послужу здесь? Ну, можно послужить. А батюшки, естественно, сербские всегда как бы хотят. И это был будний день. И они там что-то договорились, где можно. Там не каждый день служат в храмах, ну, таких провинциальных тем более. Это был какой-то вторник, что ли, среда, что-то такое. И они говорят, можно. И вот мы договорились, например, в понедельник. А служить я должен во вторник на кладбищенском храме. Понимаете, он не в городе, он так немножко поодаль. Так что там произошло? Они, во-первых, сразу напечатали плакат огромный, эти местные священники, что значит служит иеромонах из Москвы. Развесили там, где могли, объявили везде. И на следующее утро мы подъехали, послужили литургию, там причастились, еще батюшки сербские служили. И потом они мне говорят, а вечером того же дня мы встречались просто, ну, ужин там был. И они говорят, что пришло там в 3 раза больше народу, чем обычно приходит, только потому, что вот ты приехал, просто иеромонах из России.
Это будний рабочий день.
Да. И вот такой потенциал мы там имеем, ну, во всем. Вы понимаете, вот просто если даже наши там какие-то священники или какие-то гости из Москвы приедут и скажут, что они пойдут на крестный ход там, да, то там полгорода выйдет на этот крестный ход. Вот только потому, что русские вот приехали. И это важно, это не какая-то наивная ерунда, понимаете, это серьезная вещь, это работает. Вот знаете, с каким они интересом смотрят на все, вот на эту программу 200 храмов в Москве, на то, что у нас служится литургия часто, что у нас так много людей причащается и так далее. Ну, это же важно, то есть зачем мы вообще пришли в этот мир? Мы говорим, русский мир, да? Это вот как русское рассеяние было после революции, и все же говорят, что его цель какая была в том числе, что православие несли везде. И вот когда мы имеем на Балканах такую территорию, где люди просто только говорят, что ну поделитесь с нами вот этой благодатью, да, вот этими иконочками, там просто приезжайте, служите, там участвуйте в этом. А мы, у нас будут какие-то другие интересы, и мы в итоге допустим, что этих людей просто сотрут с карты, понимаете, ну их стирают. Вы понимаете, сербы вымирают. Вот они вымирают просто. У них постоянно вымирает население. Почему? Потому что их травят. Через пропаганду, никакой там заботы о семье, молодежь уезжает и так далее. Но это в том числе происходит, что Россия недостаточно присутствует там, потому что она всегда присутствовала там, понимаете, в культурном плане, там, в каком угодно. И этот потенциал есть, только надо как бы сделать. И в этом наша миссия. Мы не можем, я думаю, что совесть наша, она... Мы не можем сказать, вы знаете, а вот есть Китай, нам надо заниматься Китаем. На самом деле так оно все время происходит. Вот так вот разговариваешь, тебе в конце концов говорят, да что там твои сербы? Вы знаете, даже в церковной среде я такое слышал неоднократно. Да что ты там со своими сербами вообще уже достал там? Вот это такое, вы знаете, слушайте, но то же самое про русских можно как сказать, да, ну там про каких-то. И сербы тоже много чего могут сказать про русских, где-то там они что-то видели и недовольны. Но это для нас важно, мы взаимообогащаемся, это наша миссия такая, без которой мы не можем отказаться от ней и сказать, что все нормально.
Я понимаю, о чем вы говорите, но и понимаю тех людей, которые вам возражают, потому что такая щедрость по отношению к окружающему миру, к нуждающимся, не только материально, но и духовно, какой-то поддержки, при том, что мы до сих пор внутри нашей страны, внутри нашей церкви, еще не чувствуем себя уверенно, еще столько нужно потрудиться, чтобы из тех 3% населения, которое причащается-то у нас ввиду церковную жизнь в России, ну, некоторые говорят, ну ладно, пускай 5%, но это крайне мало, конечно же, и не надорвемся ли мы опять, как в экспансии коммунистической империи, советской, где мы там дружеским народом, там, Анголе, Кубе, кому угодно бежали, там, помогая сохраняет советский мир, коммунистическую эту идею, внедряя. Вот опасность такая очевидна совершенно, и хочется помочь, а с другой стороны, но отвлекаются большие ресурсы от внутреннего делания в России.
Я бы не согласился. Знаете, что я вам хочу сказать? Есть очень много таких лакун, где никакие там ресурсы особо не отвлекаются. Вот говорите, Ангола, это все... Да, вот это было безумие. Вот это было безумие, понимаете, полное. И то есть в итоге оно нас истощило. Как раз вот мы пошли не по тому пути, да? Знаете, что большевики сделали? Они когда пришли в власти, вот у нас была очень сильная славистика. То есть люди, которые занимались, вот эти кадры воспитывали, да, вот я говорю сейчас МГИМО, да, и так далее. Вот наши ученые, они облазили все эти Балканы и так далее. Так они их и расстреляли всех, понимаете? И вот эта культура пропала. И поэтому стали заниматься Анголой и так далее. И, в общем, собственно говоря, потеряли очень много. Я считаю, что все-таки сербами вопрос не в этом. И дело в том, что они сами многое готовы как бы бесплатно нас принять. Просто вопрос в том, что не надо все это как это монетаризировать. Не в этом дело. А потом, даже если монетаризировать, знаете, у нас был опыт, мы собирали помощь в Косово и Метохии и помогли очень серьезно. Призранской семинарии, она сейчас там возобновилась и действует. Знаете, вот люди, в том числе просто собирали у людей, вот хотите жертвовать на это, а хотите на что-то другое. Люди очень хотят как бы вот на это.
Именно сами сербы.
Да, и нет, и сербы, и русские сами хотят, понимаете. Мы не забираем, грубо говоря, у русских бабушек и отдаем сербским новоришам. Не в этом дело. Но делать это все равно нужно. То есть, и как бы это для нас нужно, понимаете, для нас. Вот самый издаваемый автор у нас в России сейчас, иностранный, один из самых издаваемых. Ну, сейчас, может, Паисий Святогорец его затмил. Это Николай Сербский, понимаете, его знают все. И я вам еще один пример приведу. Вот смотрите, сейчас ситуация. У нас кто сейчас выступил реальным союзником в этой истории с Варфоломеем? Кто? Сербы? Понимаете? Все как бы, ну, понятно, там говорят, мы и признаем, мы и не признаем, и признаем. И даже, может быть, сербы не так ярко сказали, как, может быть, нам хотелось. Но извините меня, они как раз выступили сильнее всех. И для нас это сейчас важно. У нас не так много союзников. Не в политическом плане, не в церковном. Однако же сербы вот так поступили.
Спасибо большое, отец Игнатий. Сегодня мы в студии Радонежа вспоминали события, погром, собственно, который произошел в 2004 году, 15 лет тому назад, мартовский, 17-18 марта, 15 лет тому назад, произошли события очень печальные, и поразительным образом сейчас что-то возревает подобного рода вновь на этой же многострадальной территории. Я так до конца и не понял движущие силы и мотивы сражающихся политических сторон, потому что, как оказалось, это даже не политика, а нечто гораздо более серьезнее, глубже. Нет. Это что-то такое даже и не религиозное, как мы выяснили. Это нечто, там сталкиваются пассионарные народы, какие-то глубокие исторические мотивы руководят этой ситуации людьми. Какие-то глубинные исторические мотивы, историческая память, иррациональная, как вы неоднократно говорили, руководят этими людьми. Вот заключая нашу передачу, как бы вы могли бы резюмировать и подсказать нам более-менее ясную картину того, что там происходит вот именно сейчас?
Где? В Сербии или в Косово?
Ну, для меня это вопрос связанный.
Не, ну я бы ее резюмировал так, что это вопрос все равно нашей христианской идентичности и нашей общей. Нам надо понимать, что это боль не чья-то там далекая, вот, а это наша боль. И мы больше просто должны об этом знать, и об этой церкви, об этом регионе, об этом народе. Все-таки, ну, как бы каждый может что-то сделать, пусть небольшое, но может, вот. И, ну, конечно, молитвы в первую очередь, и тем, что потрудиться просто как-то познакомиться с этим. Вы правы, это очень смешанная ситуация, и не всякий человек ее поймет.
Но, тем не менее, этот вопрос, который должен для нас быть очень близким.
Ну, по крайней мере, не так много народов в мире, которые могут сказать, мы с русскими братья.
Да.
Братья по вере, братья по крови. И это приятно слышать, и братьев все-таки не бросают. Да. Мы одна православная семья, и здесь, я думаю, нужно помнить именно эти братские чувства. В семье друг друга не бросает. Спасибо. Сегодня у нас в студии был иеромонах Игнатий Шестаков, насельник Сретенского монастыря, руководитель редакции сербской версии православия.ру. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо вам.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM, Православное радио «Радонеж».